Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 21 декабря, пятница. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главные темы нашей программы. Государственная Дума сегодня приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете на усыновление российских детей американцами. В России появилась первая некоммерческая организация, зарегистрировавшаяся как иностранный агент. В мире сегодня в очередной раз ожидают конца света. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, Государственная Дума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который, в частности, запрещает усыновлять гражданам США российских детей. Этот закон – ответ на принятый в Америке акт Магнитского. У здания парламента с утра сегодня стояли одиночные пикеты, а журналисты «Новой газеты» передали в Думу 100 тысяч подписей граждан, выступивших против поправок об усыновлении. За тем, что происходило сегодня в Думе и у ее стен, следил мой коллега Михаил Соленков, и сейчас он в прямом эфире об этом расскажет.
Здравствуйте, Светлана. Депутаты Государственной Думы большинством голосов приняли законопроект в третьем окончательном чтении. За проголосовали 420 депутатов, семеро против, только один воздержался. Закон вступит в силу после того, как будет утвержден в Совете Федерации и подписан президентом. С утра у Думы возобновилась акция протеста, которая проходит в форме одиночных пикетов. Вы ответите за людоедский закон. Не смейте делать детей-сирот заложниками. Депутаты, наследники Хамас и Басаева. Такие лозунги окружали парламентариев, прибывших в Госдуму на последнее в этом году пленарное заседание. За час до этого заседания в приемную Думы журналисты «Новой газеты» принесли 100 тысяч подписей против законопроекта. Их собрали всего за два дня. Подписаться под этим обращением можно и сейчас. И, как рассказали организаторы акции, по дороге из приемной Думы подписи пропали, но в новой готовы и не к таким ситуациям. Вот цитата с сайта газеты. «Мы не наивные люди, поэтому предполагаем, что на разных уровнях итоги сбора подписи будут пытаться оспорить и неожиданно предъявить новые правила игры, как обычно это делает власть, когда начинает проигрывать. Будем готовы к этому, потребуют прикрепить сканы паспортов». Прикрепим, потребует подписаться собственноручно, подпишемся, потребует всем 110 тысячам явиться к зданию ЦИК, явимся с превеликим удовольствием, сообщают сотрудники «Новой газеты». Выступления в стенах Думы были очень эмоциональны, перед голосованием высказались представители всех фракций парламента, предлагаю послушать короткие фрагменты их выступлений. Первым к трибуне подошел депутат от КПРФ Анатолий Локоть.
Нас абсолютно не тревожит судьба, деньги, собственность, бизнес тех людей, которые попали в список Магнитского. Это их дело. Мы за то, чтобы с ними разобраться. Но мы защищаем интересы своей страны. 8 лет фракция КПРФ и партия выступали против того, чтобы наших детей отправляли за рубеж. И мы выступали против тех соглашений, которые позволяли зарубежным усыновителям вывозить наших детей. Это наши дети, это наша судьба, и мы должны их решать. И никакой заокеанский дядя за нас эту проблему не решит.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов сразу обратился к тем, кто протестовал у здания парламента.
Я от имени фракции ЛДПР хочу обратиться к тем, кто пикетирует уже не первый день Государственную Думу, и сказать, что не надо с водой выплескивать детей. Мы абсолютно не об этом принимаем законопроект. Для начала давайте вспомним, на что мы отвечаем. Что такое закон Магнитского, то, что был принят Конгрессом. Казалось бы, молодцы американцы, защищают россиян от тех, кто нарушает их права. На основании чего они это делают? На основании мифических каких-то сведений, то есть не по решению суда, не по там, какому-то международному акту, а на основании того, что президенту или госсекретарю кто-то скажет, что, например, я, поскольку я нахожусь в списках WikiLeaks, как человек, угрожавший безопасности США, выступая в Таиланде по защиту нашего гражданина Виктора Бутта. И точно так же может попасть любой абсолютно гражданин.
От фракции «Справедливая Россия» выступить хотел Дмитрий Гудков, но слово предоставили Светлане Горячевой.
Конечно, количество детей-сирот в России, они исчисляются сотнями тысяч, как вы знаете, это национальный позор России. И до тех пор, пока мы не займемся асоциальной семьей в России, а их около 100 тысяч асоциальных семей, мы не поймем, что нужно вовремя поддерживать семью, потому что иногда из-за безысходности, да и из-за пьянства, но иногда из-за нищенства, потом дети выбрасываются на улицу, мы проблему сиротства в России не решим. Хочу сказать о том, что США на глазах всего изумленного мира развязывают одну бойню за другой. Так, видимо, разрешаются интересы золотого миллиарда. Но для войн нужен человеческий материал. В США был создан национальный орган по иностранному усыновлению. Начался поток детей в Америку из разных, в том числе слаборазвитых стран, в том числе и из России. И даже если 1/10 детей-сирот будут замучены, использованы на трансплантацию органов или для сексуальных утех, то все равно хватит тех 50 тысяч, которые потом будут вербоваться для войны, может быть, даже и с Россией.
Ну а вот депутат Дмитрий Гудков хотел сказать о другом.
Закон Магнитского абсолютно пророссийский, потому что он запрещает въезд на территорию США жуликам, ворам и бандитам, которые воруют наши же деньги здесь, убивают наших граждан, а через офшоры там это все тратят. Первое. Второе. Ответные меры абсолютно неадекватные, потому что они не против американских чиновников, а против российских детей-сирот. Американские чиновники не держат деньги в наших банках и не покупают недвижимость в Сочи или в Новороссийске или в Геленджике. Третье. 60 тысяч российских детей сейчас в Соединенных Штатах Америки. За 20 лет произошло 19 трагических случаев с нашими детьми. По большинству случаев были приняты судебные решения, и многие преступники получили достойное наказание.
Депутат «Единой России» Владимир Плигин, сославшись на позицию президента, которая накануне была высказана в ходе большой пресс-конференции, предложил проект закона принять. Цифры я уже называл, 420 депутатов проголосовали за. Одна из участниц акции протеста у стен Думы, Юлия Селезень, в интервью «Радио Свобода» заявила, что одиночные пикеты будут проходить и дальше.
К сожалению, люди, с которыми я об этом говорила сегодня на улицах, с теми, кто стоял в одиночных пикетах, точно так же не знают, что делать дальше.
Дальше закон уходит в Совет Федерации на подпись президенту. Готовы ли вы снова с одиночными пикетами выходить к зданию Совета Федерации, к администрации президента?
Да, и так поступлю я. Я надеюсь, что так поступят и те люди, которые сегодня не смогли быть, люди, которые об этом задумаются, что они будут выходить снова и снова, пока нас не услышат.
Еще один противник законопроекта Лев Кац удивлен тем, с какой поспешностью принималось решение без какой-либо общественной дискуссии.
Я не понимаю, почему это нужно делать в такой спешке, почему, каким образом это связано с актом Магнитского, при чем здесь дети вообще. Эта поправка никак логически не связана с сутью того закона, который принят в Америке. И я не понимаю, если действительно на кону такие важные вещи, как усыновление детей, почему нельзя задействовать общество, почему нельзя задействовать экспертов, почему это решается только в рамках Комитета Госдумы по законодательству. Это абсурдно само по себе. Тот факт, что летом была ратифицирована конвенция об усыновлении США, а сейчас все происходит ровно наоборот, получается, что не было дела для детей, которые погибают. Я совершенно не понимаю, прежде всего, спешки. Если уж так действительно это важно, а все признают, что это важно, так давайте создавать действительно реальное общественное обсуждение.
Собранные гражданами 100 тысяч подписей, как заявили в Думе, будут направлены в профильный комитет и рассмотрены только после Нового года. Зам главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, эта газета организовала сбор подписей, рассказал «Радио Свобода».
Думаю, у нас все-таки, слава тебе, Господи, не последняя инстанция, потому что не только господин Митрофанов у нас принимает законы. У нас существует еще Совет Федерации, куда мы, безусловно, в понедельник понесем все эти подписи с правительным письмом. У нас существует президент, собственно говоря, чье поручение сегодня Государственная Дума в новогоднем раже совершенно спокойно проигнорировала. Так что мы надеемся, что эти инстанции, а именно президент и Совет Федерации, будут более внимательны к своим избирателям.
В Центральную избирательную комиссию вы эти подписи отправите с требованием инициировать референдум. Уже есть вопрос?
И туда же мы тоже отправим, да. Сначала Совет Федерации, потому что они следующая инстанция для рассмотрения закона. Потом господину Путину, который должен закон утвердить. А потом еще и в ЦИК, для того, чтобы они подумали, имеет ли смысл проводить референдум, да. Формулируем, думаю, что мы подключим к этому наших замечательных читателей, которые смогли дня собрать того количества подписей. Все-таки это не наше творчество, а их, поэтому все придумаем.
Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит этот законопроект на следующей неделе.
Спасибо, Михаил. Михаил Соленков, мой коллега, рассказывал о так называемом законопроекте имени Димы Яковлева, который сегодня в окончательном чтение приняла Государственная Дума, ну а я добавлю, что этот документ подразумевает не только запрет на усыновление российских сирот американскими гражданами, но и очередные меры давления на российские некоммерческие организации. В частности, вводится запрет людям с американским гражданством быть членом или руководителем НКО. А между тем, в России появилась первая некоммерческая организация, публично объявившая себя иностранным агентом. Это чувашская правозащитная НКО «Щит и меч». Часть ее бюджета – деньги, полученные при посредничестве Московской ассоциации «Агора» из гранта Международного фонда «Интерньюз». По словам представителя «Агоры» Павла Чикова, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов, регистрация «Щита и меча» в качестве иностранного агента – это своего рода эксперимент по внедрению в Минюст троянского коня.
Решение о подаче документов в реестр иностранных агентов организации «Щит и меч» принималось на общем собрании ассоциации «Агора», членом и соучредителем которой является эта организация. Естественно, это делается только с одной единственной целью – оказать содействие не столько даже с целью там затроллить Минюст, сколько дать возможность нам, юристам, обжаловать нормативные акты. Потому что при складывающейся ситуации, с одной стороны, бойкота, абсолютно обоснованного, на мой взгляд, большинства организаций этого закона, с другой стороны, явного нежелания Министерства юстиции педалировать его применение, а также отсутствие каких-то ни было вменяемых разъяснений со стороны Министерства о том, каким образом он будет применяться в отношении того и так далее, может получиться так, что закон в течение года, а то и двух лет будет висеть дамокловым мечом над любой неправительственной организацией. Нас, как юристов, это не устраивает, потому что мы хотим торпедировать его как можно раньше, и, собственно, исключительно для того, чтобы у нас появились такие основания, мы запускаем туда в качестве такого троянского коня нашу партнерскую организацию. Чем занимается организация? Организация создана была в 2004 году, зарегистрирована. Она такая самая известная в Чувашии правозащитная организация, она занимается примерно тем же самым, чем занимается ассоциация «Агора», только на своем региональном уровне. Это защита жертв пыток и другого произвола со стороны правоохранительных органов, это работа в общественной наблюдательной комиссии, потому что руководитель организации Алексей Глухов, член ОНК по Чувашии, это защита активистов, и, между прочим, Глухов в этом году очень прорывную революционную судебную практику формировал, когда суды признают незаконным отказы местной администрации в согласовании публичных акций протестных, например. То есть, собственно, такая вот юридическая правозащитная работа на уровне Чувашской Республики – это вот все сектор ответственности организации.
Допустим, сейчас Министерство юстиции внесет «Щит и меч» в реестр иностранных агентов. И что дальше?
Нам будет интересно посмотреть, внесут его в реестр или не внесут. Исходя из приказа Министерства юстиции, у него нет другой альтернативы, кроме как внести в реестр. Как только организация в реестр будет включена, мы получим возможность провести ряд действий в качестве уже организации, включенной в реестр. Я не хочу раскрывать сейчас все карты и планы. После того, как мы реализуем эти действия, организация подаст заявление об исключении ее из реестра. И это тоже будет интересная процедура, потому что ни приказ Минюста, ни закон не позволяют, не предусматривают вообще процедуру выхода из реестра, что само по себе противоречит основам законодательства. В этом случае, в случае отказа в исключении организации, мы, естественно, будем инициировать судебный процесс.
И все-таки на каком основании вы будете просить исключить «Щит и меч» из реестра? Организация прекратит заниматься своей привычной деятельностью? Что изменится за тот короткий срок, который пройдет после начала вашего эксперимента?
В документах, подаваемых, написано, что в видах политической деятельности написана вся правозащитная работа организации. То есть мы затем заявим, например, о том, что документы были после разъяснения Минюста и после каких-то действий, стало понятно, что мы на самом деле никакой политической деятельностью не занимаемся. Или мы, например, перестанем финансировать организацию «Щит и меч». Тем самым она получит основание для выхода из реестра.
Говорил председатель «Агоры» Павел Чиков. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Оппозиционера Леонида Развожаева отправили в Иркутск для проведения следственных действий по делу о грабеже, в котором обвиняется этот оппозиционер. Грабеж, по данным следствия, был совершен в 1997 году в Ангарске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
В Иркутской области правоохранительные органы ничего не могут сказать по делу оппозиционера Леонида Развожаева, этапированного накануне в Приангаре для проведения следственных действий. Развожаева обвиняют в разбойном нападении на ангарского предпринимателя в 1997 году. Так вот, правоохранители не могут ответить даже на простой вопрос, прибыл ли он уже в Иркутск или в Ангарск. В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области сказали, что у них нет никакой информации и рекомендовали связаться со Следственным комитетом. Это их дело. Официальный представитель Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области Владимир Салаваров сказал, что они не занимаются этим делом и советовал обратиться в Центральный аппарат комитета в Москве. Но зато удалось пообщаться с президентом Ангарской городской коллегии адвокатов, членом адвокатской палаты Иркутской области Вячеславом Иванцом, который лично знаком с Леонидом Развожаевым. И как адвокат, и как оппозиционный деятель, да и просто как человек, готов оказать ему помощь. Вячеслав Иванец говорит, что у него нет желания навязывать кому-либо свои услуги. Он считает это дурным тоном, но, несмотря на это, планирует в ближайшее время связаться с адвокатами Развожаева, говорит Вячеслав Иванец.
И сделаю это по той простой причине, что я лично знаком с Леонидом, и я искренне хотел бы ему помочь, потому что это настоящий ангарский парень, который в тяжелые 90-е годы, точно так же, как и я, рос на ангарских улицах, нам там достаточно тяжело всем пришлось, надо сказать, что не все пережили. Развожаев, он просто мега-сетевой, он есть везде, во всех сетях. Я, в принципе, познакомился через «Живой журнал» с ним, встречался с ним в Москве. Я думаю, что как раз его оппозиционная деятельность стала предлогом для возбуждения всех этих дел. Именно поэтому его следует поддержать, подставить ему плечо. Я постараюсь, во всяком случае, если будет такая возможность, здесь каким-то образом ему помочь.
Адвокат Иванец убежден, что именно государство подтолкнуло Леонида Развожаева заняться оппозиционной деятельностью, продолжает Вячеслав Иванец.
Насколько мне известно, влево это движение он ушел как раз после того, как его как предпринимателя просто размазало государство. Если бы у нас у всех было бы достаточно пространства жизненного для того, чтобы реализовывать свои предпринимательские либо какие-то другие проекты общественные, никто бы не стал заниматься оппозиционной деятельностью. Власть сама толкает таких людей, как Развожаев, на болотную, не оставляя просто выбора. Я не думаю, что это должно звучать как оправдание тех или иных противоправных действий. Ни в коем случае. Все должно происходить в рамках закона. Я просто объясняю, что таких людей, как Развожаев, нужно поддерживать.
В адвокатской практике Вячеслава Иванца было дело, подобное делу Леонида Развожаева, когда потерпевший предприниматель спустя много лет в группе лиц признал тех, кто на него напал. Закончилось это дело не в пользу следствия. Суд вынес оправдательный приговор подзащитным адвоката Иванца. Вячеслав Иванец убежден, что дело Леонида Развожаева политически ангажированное. Он говорит, что в данном случае никакого приговора в принципе не может быть. И все это дело закончится постановлением о прекращении. Продолжает Вячеслав Иванец.
Ну а опять же, по какому основанию? Ведь дело в том, что постановление о прекращении по срокам давности, оно предполагает согласие подозреваемого. А подозреваемый, хоть и не признает таким образом свою вину, но тем не менее косвенно подтверждает, что он не возражает против прекращения. И таким образом, если Развожаев, не признавая даже вины своей в совершении преступления, тем не менее даст согласие на прекращение по этому позорному основанию, он де-факто даст основание в масс-медиа его сделать из борца с режимом банальным разбойником. Ну да, поздно, сроки ушли, мы уже теперь его наказать не можем. Ну он же себя признал де-факто, что он разбойник, что он эти шапки украл. Ну какой он оппозиционер? И мне кажется, здесь главная цель следствия.
Вячеслав Иванец говорит, что в данном случае цель ставится не обвинить, не посадить, а дискредитировать Леонида Развожаева. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Продолжается программа «Время свободы». Заключенные Копейской колонии номер 6 под Челябинском готовятся к новой голодовке. 900 осужденных направили открытое письмо прокурору области с официальным предупреждением. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
В Копейской колонии номер 6 под Челябинском заключенные отказались от казенной пищи. Об этом сообщил член общественно-наблюдательной комиссии Николай Щур, который, впрочем, уточнил, что эту информацию еще нужно проверить. Вчера правозащитница Оксана Труфанова опубликовала в своем блоге открытое письмо в областную прокуратуру, которое подписали 900 осужденных. Они предупредили о новой акции протеста, которая состоится, если в колонии не прекратятся репрессии, угрозы и другие злоупотребления администрации. Причем, если Николай Щур говорит об отказе от казенной пищи, то у Оксаны Труфановой Ульяновой другие сведения. Она уверена, что осужденные собираются объявить настоящую голодовку.
Они откажутся, если ничего принято не получится. Вообще они говорят, что мы готовы даже еще снова начать эту акцию протеста, потому что на самом деле ничего не делается. Они вот говорят, что не верят уже исследователям. На их глазах сжигали документация сотрудниками колонии. И в присутствии там исследователи, когда эта документация сжигалась. Давление колоссальное на них оказывается, на многих. На морозе они действительно стояли. Час они стояли максимум, даже, по-моему, больше. Но я видела их обувь, у них обувь тоненькая, вообще там верцы такие. Типа солдатских, но они вообще там виднее их обувь всего. То есть, ну, представляете, да, вот типа 5 градусов на мороз, такое обувь часто стоять, не шевелясь.
В письме заключенные требуют увольнения начальника колонии Миханова и его заместителя Зяхара, а также Елены Рязановой, начальника специального отдела, которая вскрывает всю исходящую корреспонденцию, в том числе жалобы осужденных, направляемые в надзорные органы. В результате их читает администрация колонии, а вовсе не адресаты. После прочтения жалобы уничтожаются. Вот как описывает ситуацию в колонии Николай Щур.
Прошел месяц. Заключенные не видят никаких подвижек. То есть они считают, и они правы, что в течение месяца следствие уже должно показать какие-то реальные результаты. А оно не показывает. По-прежнему уничтожаются документы администрации колонии, это видят заключенные. По-прежнему администрация, вся администрация колонии на своих местах. Мало того, администрация начала подавать иски против заключенных. Там требует там по 200 тысяч за якобы ложь в их адрес. Эти иски не только принимаются судами, но судебное заседание назначается тут же, мгновенно. Тем, кто пишет жалобы, начинают опять штрафные изоляторы. То есть пошла волна. Администрация очухалась. И начинает вести себя так, как она обычно себя вела.
Чтобы предъявить общественности доказательства того, что в колонии все хорошо, руководство решило создать нечто вроде родительского комитета заключенных. Только вступить в него можно лишь по личному разрешению начальника колонии Миханова. И этот комитет состоит сплошь из родственников заключенных, состоящих в секции дисциплины и порядка, которые, по сути, являются ушами, глазами и руками администрации, рассказывает Николай Щур.
Начальник колонии Миханов вместе с генерал-майором Турбановым, начальником Челябинского КУСИ, начали сейчас большую информационную войну как против заключенных, которые жалуются, так и против нас, членов ВНК, которые этим всем сейчас занимаются. Сейчас создается Михановым так называемый родительский совет. Но для того, чтобы сказать, вот видите, как мы хорошо работаем, у нас родители заключенных объединились в родительский совет, они в колонии, они видят, как там живут осужденные, что все хорошо. Там, в общем, они способствуют всему хорошему, что может быть вот в этой жизни тюрьмы. И в этот родительский совет подбирают родителей осужденных членов СДИП. То есть берут родителей этих активистов, объединяют их вот в этот родительский совет, он уже практически создан.
Другие родители попасть в этот совет не могут. Так же, как осужденные не могут теперь попасть по собственной инициативе на разговор к следователям, работающим в колонии. Если раньше в административный корпус мог войти любой заключенный, то теперь ворота между двумя участками зоны наглухо закрыли. И следователи сами вызывают тех, кого сочтут нужным.
Административная зона и живая зона. Вот если раньше следователи находятся в административной зоне, и осужденный, который хочет к нему попасть, он просто идет к нему и в кабинет там в очереди стоит. Ну, там же много человек хотят к следователю попасть на прием. А сейчас он пройти не может, перекрыть этот ход. И поэтому заключенные к следователям попадают только тогда, когда следователь его вызывает.
Между тем, администрация колонии перешла от обороны к активному нападению. Если раньше методами воздействия были штрафной изолятор и избиение, то теперь сотрудники подают на заключенных в суд. В частности, замначальника колонии по оперативной работе Евгений Зяхар и начальник отдела безопасности Константин Щеголь подали иск о защите чести и достоинства против заключенного Олега Локтионова, который свидетельствовал, что осужденный Коровкин умер не от болезни, а от нанесенных ему сотрудниками побоев. Судебное заседание назначили на сегодня. Оно состоится в Магнитогорске. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
продолжается программа «Время свободы». Сейчас о важных новостях из ближнего зарубежья. В Литве разворачивается политический скандал о так называемой «черной бухгалтерии», связанной с лишением мандатов депутатов Сейма Республики трех членов фракции «Партии труда» во главе с ее лидером-предпринимателем Виктором Успаских. Прокуратура уже 6 лет расследует обвинения в фальсификации финансовых документов этой партии, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении ее лидеров служебным положением при распределении средств из европейских фондов. Успаских в рамках этого дела помещали под домашний арест, а в 2008 году в парламенте прошлого созыва лишали депутатской неприкосновенности. В 2009 году с этого политика снял иммунитет и Европейский парламент, членом которого Успаских стал после очередных выборов. В минувшем октябре партия труда получила 29 мест в Сейме и участвовала в формировании правительственной коалиции социал-демократической партии. Однако в парламенте фракция социал-демократов поддержала выводы специальной комиссии, указавшей на финансовые нарушения в партии труда. Успаских все обвинения в свой адрес отметает, называя их политически мотивированными. О черной бухгалтерии литовской партии труда мой коллега Андрей Шарый побеседовал с политическим обозревателем вильнюсского журнала «Вейдес» Аудрюсом Бачулисом.
Многие ли в Литве считают, что партия Успаских и сам этот политик и бизнесмен – это люди, которые пытаются политику Москвы в Вильнюсе проводить?
По крайней мере, так думает немалая часть верхнего слоя, то есть образованных и анализирующих ситуацию.
Вы думаете, это недалеко от истины?
Я в этом не уверен. Успаских, ведь он кто, по сути? Он был посредником старого «Газпрома», скажем так, допутинского «Газпрома». Когда власть «Газпрома» поменялась, поменяли и посредников, то есть он оказался отстраненным от денежных потоков. Ибо до этого он любил говорить, что у меня бизнес простой, я подъехал к счетчику, посмотрел показатели и знаю, сколько у меня денег. А так ему оставили там 5% у новых посредников, так сказать, такое выходное пособие, и пустили в свободное плавание. Все это время пытался восстановить свое положение как посредника. Ради этого он был готов пойти на какие-то соглашения с Москвой. Но думать, что он какой-то там специально внедренный, это вряд ли.
Вы думаете, просто объективно его интересы совпадают с интересами некоторых кланов в московском руководстве, скажем так?
Безусловно. Отстранили, по-моему, где-то около 2000 года как раз. Примерно тогда он и пришел в парламент первый раз самостоятельно, еще как, ну, без партии еще шел, только вместе с союзниками. А потом, когда уже пообтерся в парламенте, увидел, что одному там, пускай даже влиятельному и богатому, делать нечего, он стал создавать свою партию. И когда уже в 2004 он уже пришел, имея 40 голосов за собой, одно из первых действий, он стал вставлять палки в колеса уже тем фирмам, которые были новыми посредниками. Все эти его попытки. Последняя самая была в конце весны уже этого года. Там он стал проталкивать поправку к закону о газе, которая тоже бы давала ему возможность вытолкнуть нынешних посредников и самому занять их место. То есть он уже борется за восстановление своего места у краника, у трубы точнее.
Вы рискнете предположить, чем закончится вся эта история? Будет ли доведено до конца дело о нарушениях финансирования партии труда?
Похоже, что да, потому что так как он сражался за свой иммунитет в течение последних тут 2 недель, видно, что он действительно боится. Надо было видеть, когда он ожидал объявления результата голосования, как менялся цвет его лица. Сначала был такой сине-бордовый, а потом серел, и в конце концов, ну, как чисто как бумага. То есть для него был жуткий шок. Потом прокуратура набрала, тут можно только догадываться. Уже то, что они решили переквалифицировать его обвинение от халатного бухучета на мошенничество особо крупных размеров, это до 8 лет, но тоже говорит само за себя.
Господин Бачурис, мы с вами, когда подводили итоги парламентских выборов в Литве, на которых довольно успешно выступила вот эта партия труда, вы отметили, что нельзя считать эту партию как бы русской партией, и что многие русскоязычные граждане Литвы голосовали за другие партии, социал-демократов, и вы с удовлетворением тогда говорили, что пусть непростым путем, но Литва идет к межнациональному согласию. Если бы Успаских был литовцем, а не русского происхождения, то вся эта ситуация совершенно по-другому бы рассматривалась. Конечно, сторонники Успаских, они будут играть на то, что это вот притеснение русской партии, русских в Литве. Может ли эта вся история существенно повлиять на отношения граждан Литвы разных национальностей, как вы думаете?
Конечно, нет. Если еще несколько лет тому назад, особенно когда в Европарламенте рассматривали вопрос о неприкосновенности Успаскиха, тогда он еще пытался играть на национальные корты, дескать, вот я русский, меня поэтому преследуют. Вот сейчас это вообще даже слова не было. Он эту карту выбросил, по крайней мере, внутри Литвы. Он не играет, понимаете, вот за все это время, за эти 22 года никаких мало-мальски заметных трений между литовцами и русскими в Литве не было. Вот между литовцами и поляками, да, есть. Хотя тоже сейчас как-то уже начало сглаживаться, особенно когда польская партия, которая, кстати, тоже изрядно изменилась, уже позиционирует себя уже не как чисто польскую, а как региональную партию всех народностей, попала в парламент, то есть вопрос как бы снимается уже. А про литовско-русские трения так вообще речи нет. Вот из самой партии из польских, это, по-моему, он один только русский и есть. Ну, по крайней мере, среди тех, которые видные фигуры.
Он говорит по-литовски?
Да, с акцентом, но создается впечатление, что он сознательно это делает, это часть его имиджа.
С чем Литва выйдет из этой истории? Это будет все-таки плюс для относительно молодой, еще не крепкой литовской государственности?
Ситуация в течение этих двух недель, это, можно сказать, зеркальное отражение от того, что происходило в Литве 6 лет тому назад, то есть в 2004-2006 годах, первый раз Успаских пришел со своей партией в парламент. Тогда для того, чтобы его усадить на место, скажем так, понадобилось 2 года, сейчас хватило 2 недель. То есть политические элиты нашли, во-первых, общую речь, они поняли, что играть с такими вещами друг против друга, используя Успаскиха и его партию своего рода, как шар для боулинга, это вредит самим себе. Там, конечно, социал-демократы имеют свои интересы, правые партии свои, но в отношении вот таких вот, мягко говоря, весьма нечистоплотных в финансовом плане игроков, ну, надо подводить черту, потому что то, что было приемлемо 6 лет тому назад, уже неприемлемо сегодня. Потому что вот когда берут эти бумаги из черной бухгалтерии партии труда и смотрят, когда там, ну, там буквально был на поток поставлен сбор 5% дани, желающих получить европейские деньги, которые контролировали министрами от партии труда, но это ж никакие ворота не лезет.
С политическим обозревателем вильнюсского журнала «Вяйдас» Аудрюсом Бачурисом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжается программа «Время свободы». В Грузии обостряется борьба между президентом Саакашвили и премьер-министром Иванишвили. Спор двух самых влиятельных в стране политиков, начавшись архитектурной тематикой, вылился во взаимные оскорбления и даже угрозы после того, как сторонники правящей коалиции «Грузинская мечта» забросали камнями кортеж президента, а парламент принял решение о переподчинении личной охраны главы государства правительству. Михаил Саакашвили сегодня призвал полицейских не исполнять приказы коррумпированных чиновников эпохи Шеварнадзе, которые вернулись в МВД после победы на парламентских выборах грузинской мечты Бедзины Иванишвили. В ответ на это заявление главы государства, Министерство обороны и Генштаб вооруженных сил Грузии выступили с совместными заявлениями и осудили призыв президента к полицейским. С подробностями о борьбе между двумя ключевыми политиками Грузии расскажет корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Отношения между президентом Саакашвили и премьер-министром Иванишвили начали накаляться и вылились в публичные заявления еще в среду утром, когда глава государства неожиданно резко высказался против планов нового правительства снести некоторые здания в стиле модерн, построенные в старой части Тбилиси. Михаил Саакашвили сказал, что к власти в результате парламентских выборов 1 октября пришли грузинские талибы. По его словам, если талибан разрушил статуи Будды в Афганистане, то новое грузинское правительство хочет взорвать импозантное здание театра на площади Реке в центре столицы. Отметим, что архитектурная тема вообще очень болезненна для обоих грузинских лидеров, и президент, и премьер считают себя людьми с изысканным архитектурным вкусом. Президентский дворец на Тбилисской горе Авлабар построил знаменитый итальянский архитектор Микеле де Луки, а не менее грандиозный дворец Бедзины Иванишвили – всемирно известный японский архитектор Сином Такамацу. Поэтому нет ничего удивительного, что именно архитектурная тематика стала катализатором клинча между двумя самыми влиятельными политиками страны. В ответ на сравнение с талибаном, премьер посоветовал президенту почаще смотреть в небо и общаться с Господом, а также прекратить строительство роскошных дворцов, когда народ голодает. В тот же день президент приехал в парламентскую столицу Кутаиси для встречи с депутатами пропрезидентской партии «Единое национальное движение». В момент, когда глава государства выходил из здания, сотни сторонников правящей коалиции «Грузинская мечта» попытались блокировать его кортеж и даже бросили несколько камней в машину с Михаилом Саакашвили. Независимый эксперт Михаил Тавхалидзе уверен, что акция в Кутаиси организована командой премьер-министра и не случайно совпала с беспрецедентным решением парламента переподчинить личную охрану президента премьер-министру.
Видимо, там у премьера Иванишвили что-то глубоко личное против Саакашвили, он никак с этим не может попрощаться. Ну и, соответственно, там уже даже не важно, это сам Бедина Иванишвили, скажем так, отдал приказ его сторонникам там камнями кидаться в кортеж президента, или это они по своей инициативе сделали. В любом случае, Иванишвили создал такой контекст, в котором это стало возможным.
Считает эксперт. Одновременно со стычкой в Кутаиси стало известно, что Следственный департамент Министерства финансов арестовал по обвинению в финансовых махинациях бывшего министра просвещения Нику Гуараме и бывшего министра энергетики Александра Хетагури. Их обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиона долларов от дочерней компании Интеррао ЕС Теласи. В момент ареста Ника Гуараме занимал пост генерального директора независимой телекомпании «Рустави-2». Президент Саакашвили сразу выступил по всем каналам с жестким предупреждением правительству. Это неслыханно, когда арестовывают руководителя самой крупной и популярной в стране телекомпании по совершенно надуманному обвинению. Предупреждаю, вы приближаетесь к опасной черте, и все это закончится очень скоро и очень плохо для всех, кто пытается создать в Грузии режим, угодный им. Требую немедленно освободить главу свободного телевидения. Заявил президент. Бывший глава государственной канцелярии Петре Мамрадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что когабитация, о чем в последнее время часто говорили, имея в виду возможное сотрудничество между президентом и премьер-министром, в Грузии не удалась по вине Михаила Саакашвили и его команды.
Когабитация, в принципе, получиться не может. Во-первых, потому что Конституция Грузии не предусматривает когабитации на манер Франции и других стран, где четко разделяются функции президента и кабинета в таких случаях, когда кабинет представлен другой партией, не партией президента. А во-вторых, и самое главное, мы имеем дело с преступной группировкой, которая на протяжении лет возглавляла авторитарный клептократический режим Грузии, авторитарный режим казнокрадов. И эти люди, это Саакашвили, Мерабишвили, Адаишвили, буквально 2-3 человека еще, это, так сказать, верхушка режима и исполнители. Вот сейчас был вскрыт очень важный эпизод элитарной коррупции этого авторитарного петокадийского режима, были арестованы люди. Вот эта операция, махинация, проводилась ими в ноябре месяце, судя по всему. Так что тут не может быть их коабитации, их сосуществования с законом Грузии. А закон вступает в силу. Политический пресс снят с правоохранительных органов, и они заработали в автоматическом режиме.
А депутат от пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили воспринимает происходящее по-другому. По его мнению, Грузия при нынешнем правительстве рискует оказаться в международной изоляции.
Представители грузинской мечты воплощают то, что никак не может быть связано с мечтами нормального. То есть это гонение разными способами политической оппозиции. И это, значит, отказ от основных предвыборных обещаний. Это также, значит, нападение на свободные средства массовой информации. Но если это так продолжится, то Грузия рискует быть изолированной страной от цивилизованного мира, внутри которого хаотические процессы происходят.
Члены парламентской оппозиции вместе с представителями ряда неправительственных организаций провели акцию протеста у тбилисского отделения полиции, где содержатся арестованные по делу Теласи. Они призвали международные правозащитные организации осудить репрессии в отношении сторонников бывших властей. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас в нашем эфире обзор американских газет. Одной из ключевых тем американской прессы сегодня стало вчерашнее выступление, вернее, пресс-конференция президента России Владимира Путина. Свежие американские газеты читал Владимир Дубинский.
В репортаже о пресс-конференции российского президента Владимира Путина московские корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» Эллен Берри и Дэвид Херсенхорн называют уклончивым ответ Путина на вопрос, намерен ли он поддержать принятой Думой законопроект о запрете усыновления российских детей американскими гражданами. Какое бы решение по этому вопросу в конечном счете не принял Путин, отмечают корреспонденты, ссылаясь на мнение экспертов, неопределенность, которую он создал, принесет не меньше ущерба, чем сам запрет на усыновление. Многие потенциальные приемные родители могут отказаться от идеи усыновления российских детей из-за опасения, что они впустую тратят время, деньги и эмоции, так как усыновление может быть заблокировано российской стороной. Марафонская назвала пресс-конференцию Путина газета «Вашингтон-Пост». Московский корреспондент газеты Майкл Бирнбаум отмечает, что последняя встреча Путина с журналистами заметно отличалась по тону от предыдущих. Даже журналисты из поддерживаемых российскими властями СМИ оказались достаточно смелыми, чтобы задать Путину непростые вопросы по таким темам, как коррупция, проблема жилища и загруженность транспортного движения, а также предложенный законопроект о запрете усыновления российских детей в США. Население Соединенных Штатов выросло на 2 300 000 человек и достигло почти 314 миллионов. Но темпы роста населения США в прошлом году оказались рекордно низкими. Об этом сообщает со ссылкой на данные Национального бюро переписи газета USA Today. Газета приводит слова профессора Роберта Ланга из Университета Невады, который объясняет это экономической рецессией и уменьшением числа прибывающих в США эмигрантов. Наименьший рост населения наблюдался в штатах северо-востока США и на Среднем Западе. Экономика именно этих регионов пострадала во время рецессии больше всего. Самым населенным штатом продолжает оставаться Калифорния – 38 миллионов человек. Но за один год население этого штата сократилось на 45 тысяч человек. Это в первую очередь объясняется снижением числа эмигрантов из Мексики. Самым быстро растущим по населению штатом оказалась Северная Дакота. Население этого штата выросло за год на более чем 2%. Разработки богатых залежей нефти и сланцевого газа привели к росту рабочих мест в этом штате, отмечает USA Today.
Can I be honest with you? I am bad news. I'm not your friend. I'm not going to help you. I'm going to break you. Any questions?
Это отрывок из кинофильма «Цель номер один» режиссера Кэтрин Бигелоу. Премьера состоялась в Соединенных Штатах на этой неделе. Картина основана на реальных событиях – операции американской разведки по ликвидации террориста Осамы Бен Ладена. Критики дали картине высокую оценку. «Лос-Анджелес Таймс» пишет, что Кэтрин Бигелоу еще раз доказала, что она является мастером сверхреалистичного жанра. «Нью-Йорк Таймс» назвала фильм блестящим, а телекомпания CNN охарактеризовала его как захватывающую драму. Влиятельный киносайт Rotten Tomatoes дал фильму максимальный рейтинг – 100%. Многие критики сходятся во мнении, что «Цель номер один» является одним из ведущих кандидатов на номинацию на премию «Оскара» за лучший фильм 2012 года. В 2010 году другой фильм Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», в котором речь шла о войне в Ираке, был удостоен этой премии. Однако вокруг картины «Цель номер один» возникли политические споры. Вашингтонская газета «Хилл», освещающая Конгресс США, сообщает, что сразу три сенатора, республиканец Джон Маккейн и демократы Дайан Файнстейн и Карл Левин, направили письмо продюсерам фильма компании Sony Pictures, в котором они выразили недовольство тем фактом, что в кинофильме указывается на связь между операцией по ликвидации Бен Ладена и пытками, которым американская разведка якобы подвергала задержанных террористов. Сенаторы потребовали, чтобы продюсеры указали, что сцены пыток, показанные в фильме, не базируются на достоверных фактах, а являются вымышленными. «Мы считаем, что в фильме искажены факты, и что в нем неверно говорится, что информация, которая привела к обнаружению Бен Ладена, была добыта в результате пыток», приводит газета отрывок из письма сенаторов.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский. Продолжается программа «Время свободы». В десятках стран мира сегодня миллионы людей готовятся к наступлению конца света. Это пророчество было растиражировано желтой прессой со ссылкой на загадочные пророчества древних индейцев майя, неизвестно кем обнаруженные в их календаре, которые якобы заканчиваются то ли 21, то ли 22 или даже 23 декабря. Согласно опросу в ЦИОМ, чуть менее 10% жителей России считают такое событие весьма вероятным. Почти 60% хорошо осведомлены о дате 21 декабря. Цена наборов первой необходимости для конца света в Москве, например, колеблется от 1900 до 10 тысяч рублей в зависимости от исполнения: стандарт, продвинутый и экстра-сейф. В преддверии конца света мой коллега, латиноамериканист Александр Гостев, рискнул позвонить в Мехико своему хорошему знакомому антропологу Хорхе Арчеру, магистру Национального института антропологии и истории Мексики, чтобы расспросить его о том, коснулась ли тема конца света мексиканцев, особенно когда вселенская катастрофа представлена как коммерческий продукт.
Разумеется, все это стало хорошим поводом для многочисленных шуток, в основном связанных с сегодняшними социально-политическими проблемами. В Facebook, например, многие мои знакомые откровенно резвятся. В первую очередь шутят о конце света, потому что меняется правительство, и с 1 декабря президентом официально стал кандидат от институционно-революционной партии Энрике Пенья. То есть между двумя датами ровно 21 день. Мало на каком мексиканском интернет-сайте или в журнале не обыгрывается эта тема. Разумеется, мексиканцы традиционно острят. Масло в огонь подливают и разного рода предсказатели, астрологи и экстрасенсы, псевдонаучные телепрограммы. Честно говоря, большинству мексиканцев вообще свойственно легкое отношение к жизни, стремление, я бы сказал так, не заморачиваться и жить сегодняшним днем. День прошел хорошо, если ты хорошо позавтракал, удачно поработал и потом еще лучше поужинал и выпил пиво с друзьями. Я сам мексиканец, поэтому могу смело сказать, что большинству из нас наплевать на то, что произойдет в каком-то будущем.
Говорил антрополог Хорхе Арчер. История веры человечества во внезапное прекращение собственного существования столько же лет, сколько самому человечеству, напоминает российский ученый, филолог и фольклорист из Института русской литературы РАН в Петербурге Александр Панченко.
Мифология есть в разных культурах. Конечно, иудео-христианская традиция здесь, наверное, все-таки получает первенство. И конец света пытались вычислить, найти самые разные эпохи. В России, например, в 1492 году был эсхатологический кризис, связанный с 7000 годом от сотворения мира. Зачастую мы, конечно, видим, что эсхатологические кризисы и эсхатологические ожидания связаны с какими-то социальными кризисами, которые постигают общество. Но вот то, что мы имеем сейчас, довольно любопытная вещь, потому что, может быть, в первый раз эсхатология становится частью такой массовой популярной культуры и своего рода коммерческим продуктом, коммерческим брендом. Мы ожидаем конец света сегодня, а по телевизору будут показывать фильм 2012. Ну а что касается календаря майя, то вообще и в прогностических, и в мантических текстах в Европе, начиная с Средневековья, очень любили ссылаться на всяких древних мудрецов, халдейских, античных и так далее. Так что в каком-то смысле эта традиция, ну, не то что очень старая, но все-таки не очень молодая. Но опять же, сейчас вот это представление о календаре майя, разумеется, тоже становится частью коммерциализации религиозных верований, коммерциализации эсхатологических ожиданий и так далее.
Говорил филолог-фольклорист Александр Панченко, с ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Ну и в продолжении темы послушаем ответы на вопрос, верите ли вы в конец света, спрашивал у жителей Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
Да, ну какой конец света? К Новому году готовимся. Вы что, после Нового года, может?
Не знаю, не верю.
Не верю, уже несколько лет назад говорили, что конец света будет.
Всему свое время. Нет.
Я на него очень надеюсь, если честно. Сессию сдавать не придется. Посмотрела недавно фильм, 2012 называется. Ну, наверное, какие-то природные катаклизмы. Что-то начнется, конечно, интересное, но не думаю, что прямо совсем конец света.
Я ничего не верю.
А я надеюсь, все будет хорошо.
Да, верим в конец света. Готовьтесь, запасайтесь едой, уезжайте за город. Надо обязательно баррикадироваться, читать какие-нибудь духовные книги, готовиться к переходу в новую реальность. Но это будет коллапс, перестанут некоторые законы работать, поменяются полюса, там сознание у людей, земля перевернется.
Я не верю в конец света. Нашей стране он уже наступил давным-давно. Произошла Октябрьская революция в 1917 году. Но это просто они устраивают шоу сами для себя. Просто им, наверное, скучно. Нет, конечно, меня не пугает. Я вообще ничего не боюсь. Будет и через год, наверное, конец света. Вообще, каждый человек сам для себя устраивает конец света. И все это зависит от настроения.
Считаешь, что ты чушь полнейшая?
Нет.
Я вас не верю.
Нет.
Ну, это тоже неизвестно. Кто что говорит?
Конец света я не верю. Я просто считаю, что мир сейчас очень нестабилен. И вот эта нестабильность проявляется в таких психических состояниях, когда вдруг все начинают бояться конца света. В Самаре такое тоже бывало. В 1854 году здесь появился пророк, который говорил, что будет конец света. На изломе, на переломе каких-то исторических событий возникает вот эта психическая эпидемия.
Я в конец света, конечно, не верю. Но сама вот эта идея конец света, я считаю, направляет людей на то, чтобы каждый человек осмыслил свою жизнь, посмотрел вглубь себя и посмотрел на свое место в жизни. Как бы призыв ко всему человечеству подумать.
Так самарцы отвечали на вопрос, верите ли вы в конец света. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Москве уже почти 17 часов, и конец света до сих пор не наступил. Впрочем, в апокалипсис не верили и художники, которые вчера открыли выставку на винзаводе в галерее XL. Выставка называется «Начало века». На ней побывала корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвельва.
Отменяющая конец света выставка дурашливая и очень шумная, потому что в ее основе видеоинсталляция и с экрана несутся такие вот звуки, точнее их мешанина. Возникающие на экране надписи ясности не добавляют. Крупными буквами вспыхивает «Ап, пара, тура, ца», «Дыга, гра, чакс» и прочая абракадабра, отсылающая нас к бурлюку и крученых. То, что вытворяют ряженые клоунами художники, тоже ни в какой сюжет не выстраивается. Здесь царство веселого абсурда. И если вдруг возникает текст желтым клином красных бий, то это не классовая борьба. Это желтым зонтиком тычут в бок наряженную во все красное девицу. При этом все движения столь продуманные и графичные, а декорации сменяют одна другую, что было оправданным отдельные кадры распечатать и развесить по стенам. Это уже самостоятельные произведения. Примечательно, что вся вакханалия происходит на фоне то взрывающихся звезд во Вселенной, то вдруг комната опустеет, и от человека останутся лишь два ровненько стоящих сапога. Впрочем, ненадолго, через пару секунд вновь начинается какое-то буйное движение. Так что здесь никого не пугают и никому не страшно. Выставка – плод совместных усилий двух групп под названием «Новые нормальные» и «Выделение». Слово художнику Александру Петрелли.
Группа «Выделение» – это три человека. Это Константин Звездочетов, Алена Иванова и Александр Петрелли. А «Новые нормальные» – это еще целый ряд художников, которые участвовали в этом проекте, но у них была вспомогательная роль. Они там позировали, все это раскрашивали. Там Соня Израиль сделала там две скульптуры, например, керамические. Каждый из художников, каждый из авторов взял какую-то часть на себя, часть работ, которую он делал. А потом некоторые делали совместные. То есть я уже не помню, кто там чего. Ну, это и не суть важно. Это как бы совместный проект. Как на фортепиано играют в четыре руки, да? Кто играет? Кто главный? А мы в шесть рук. А пьеса одна. В конец света как-то глупо верить. И вообще эти эсхатопатские тенденции. Вот одна знакомая моя, критик художественный, профессор МГУ Елена Романова, она сказала, что вот эту вот всю эту катавасию с концом света, это, похоже, придумали гильдия домушников. Потому что все выезжают за город, и, пожалуйста, можно работать спокойно. Новый век с концом света вообще никак не соотносится. Давайте мы не будем говорить о конце света, потому что это глупость. Новый век. У нас очень много цитат, много апелляций к началу века, 1900-м годам, к веку 20-го. То есть тут много дадаизма, какие-то есть коннотации от биомеханики Мейерхольда. Собственно, вот на ней базируются основные сюжеты картинок, да, это, в общем-то, можно сказать, что это мы апеллируем к биомеханике Мейерхольда. Поэтому называется «Начало века». Ну, и сейчас тоже «Начало века», но века 21-го уже. Тексты, которые присутствуют в картинках, это и к Дада отсылает, и к русскому футуризму, и к Абереу там. В принципе, вот эти коробочки с текстами, это часть моего уже персонального проекта, который называется «Большой взрыв», который посвящен рождению Вселенной, в котором я ставлю себе задачей удалить текст из смысла. Остается смысл, текст исчезает. То есть вот эти «прцаца», там, «пумпырамцкац», да, это же нельзя назвать текстом в прямом смысле.
Говорит Александр Петрелли. Вообще же московские музеи, галереи от размышлений о конце света попросту отмахнулись. Исключение составляет, пожалуй, один лишь музей архитектуры, где ровно месяц назад открылась и до сих пор действует превосходная по качеству работ выставка «Пророчество апокалипсиса» в гравюрах Дюрера и западноевропейских мастеров 15-17 веков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
На днях исполнилось 80 лет Родиону Щедрину.
У нас на Мытной улице в Замоскворечье собирались трое братьев Щедриных. Мой отец играл на скрипке, Евгений Михайлович играл на рояле, и младший брат Александр Михайлович играл на виолончели. Это и было мое самое первое музыкальное ощущение.
Монологи и музыку Родиона Щедрина вы сможете услышать в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.